Виталий Вульф, Серафима Чеботарь. Сильные женщины. От княгини Ольги до Маргарет Тэтчер. Княгиня Ольга, святая княгиня. Нет в русской истории женщины более уважаемой и более прославляемой, чем святая княгиня Ольга. Хотя все историки отмечают, что среди ее деяний были и излишняя жестокость, и обман, и вероломство, она, тем не менее, считается одним из достойнейших правителей земли русской. А с тех пор, как княгиня была причислена к лику святых, почитание ее будет вечным, пока жив русский народ и христианская церковь. О ее происхождении нам неизвестно почти ничего. Многочисленные летописи расходятся во мнениях, и установить правду теперь, спустя 1000 лет, почти невозможно. Одни хроники называют Ольгу норманкой, другие – дочерью булгарского царя. Повесть временных лет рассказывает, что Ольга была родом из-под Пскова, из деревни Выбуты, а типографская летопись упоминает, что Ольга происходила из рода Гостомысла, легендарного новгородского старейшины, и от рождения звалась Прекрасной. Некоторые же исследователи считают, что Ольга была дочерью прославленного вещего Олега, соратника Рюрика и воспитателя его сына Игоря. Сторонники этой версии полагают, что Олег женил Игоря на своей дочери, дабы передать им великое княжение. Однако житие святой Ольги придерживается версии псковского происхождения будущей княгини. Существует легенда о первой встрече Ольги и Игоря. Тот охотился в псковских лесах, и в один прекрасный момент дорогу ему преградила река. Он подозвал проплывающего мимо на лодке юношу и попросил перевести его на другой берег, но потом увидел, что лодкой правит не юный отрок, как он поначалу решил, а прекрасная девушка. Красота ее немедленно разожгла в князе огонь желания, но когда тот попытался овладеть девушкой, та решительно ответила: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молодая, незнатна и одна здесь, но знай, лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание». Устыдившийся Игорь прекратил свои домогательства и щедро одарил перевозчицу. Но его так впечатлили и слова красавицы, и ее облик, что когда ему пришла пора жениться, он велел разыскать ее и привезти в Киев, где немедленно обвенчался с нею. Ни дата свадьбы, ни обстоятельства ее в современных летописях не указаны. Все легенды более позднего происхождения. Можно лишь догадываться, что Игорь и Ольга жили в любви и согласии, под крылом князя Олега, щедро делившегося с ними государственной мудростью. По утверждению Иоакимовской летописи, Игорь, хотя и имел по тогдашнему обычаю несколько жен, более всех любил и уважал именно Ольгу. Прочие же утверждают, что из любви к прекрасной княгине Игорь больше не брал себе жены. Возможно, секрет их семейного счастья заключался в том, что супруги поделили сферы влияния. Пока Игорь был в военных походах, а воевал он немало, и его домом, и государством управляла Ольга, действуя мудро, справедливо и рачительно. Летом 941 года Игорь ходил на Царьград, как тогда называли на Руси Константинополь, а через год у Ольги родился сын, названный Святославом. Однако Игорь недолго радовался сыну. В 945 году Игорь погиб. Согласно летописям, осенью его дружина потребовала увеличить выплачиваемое ей содержание. Игорь отправился за данью в Искоростень, к древлянам. Собрав больше, чем обычно, он, однако, не удовлетворился полученным. На полпути он отпустил основную дружину домой, а сам с малым войском вернулся к древлянам и потребовал еще. По словам повести временных лет, древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим малым. Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его, так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит. По преданию жадного князя привязали к верхушкам двух деревьев, которые разорвали Игоря надвое. Древляне похоронили Игоря, а к его вдове отправили посольство, предложившее ей выйти замуж за их князя Мала. Сейчас подобное предложение выйти замуж за убийцу собственного мужа выглядит невероятным. Но в те времена оно было в обычае. Убивший, особенно в поединке, не только мог претендовать на власть и имущество побежденного, но и брал на себя обязанности покойного, в том числе по отношению к его вдове и детям. Однако Ольга, истинная наследница варяга Олега, не пожелала подобной участи. Она жестоко и коварно отомстила древлянам. Первое посольство она приняла с почетом и надоумила послов потребовать, чтобы княжьему терему их наутро принесли на руках прямо в их ладье. Всю ночь перед теремом рыли глубокую яму. И когда послов принесли, как те и просили, посуху в ладье, то сбросили ладью в яму. По словам летописи, Ольга посмотрела на них из терема и спросила, довольны ли честью. Они закричали, ох, хуже нам игревой смерти. После чего яму забросали землей, заживо похоронив послов. Коварная Ольга попросила древлян снова прислать ей посольство, но и оно было уничтожено. Пока послы мылись в бане, готовясь к встрече с княгиней, двери бани заложили, а саму баню подожгли. После этого Ольга с малой дружиной прибыла к Искоростеню, чтобы по обычаю справить тризну на могиле супруга. Во время погребального пира древлян по ее приказу напоили до пьяна, а после перебили. Потом дружина осадила сам город. Ольга пообещала жителям, что снимет осаду, если ей вынесут по голубю и воробью с каждого двора. А когда ей доставили птиц, велела привязать каждый по горящему углю и выпустить на волю. Птицы будто бы вернулись в свои гнезда, и город сгорел. Жители же частично перебили, частично взяли в рабство, а выживших обложили данью. Трудно сказать, чем была вызвана столь жестокая расправа. Горевала ли Ольга об убитом муже, столь горячо любимом, что за его смерть было мало простой мести, или она, как истинная правительница, просто не могла допустить, чтобы восстание подданных осталось безнаказанным. Возможно, она лишь действовала так, как учил ее Олег, уничтожать врагов до последнего, дабы некому было мстить. Как бы то ни было, первое же деяние Ольги в качестве единоличной правительницы Киева показало, что она будет править не по-женски, твердо и решительно. В ее житии сказано, управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. Памятуя о судьбе своего мужа, погибшего из-за собственной жадности, Ольга повелела раз и навсегда упорядочить размер собираемой дани. Для этого она объездила свое княжество и, изучив его, установила систему погостов, от слова «гость-купец», административных округов, во главе которых были поставлены управители тиуны. Тиуны собирали подати согласно установленным княгиней нормам и после отправляли ее к княжескому двору. Так началось централизованное налогообложение. Позже по погостам стали строить храмы, и со временем понятия церковного прихода и погоста столь слились, что слово «погост» стало означать «прицерковное кладбище». Две трети собранного Ольга отдавала в распоряжение Киевского вечи, а треть оставляла на княжеские нужды. В основном эти средства шли на строительство и военные расходы. При Ольге были установлены первые границы с укрепленными богатырскими заставами. Строились и обрастали стенами города, развивалось каменное строительство. В Киеве при Ольге были выстроены богато украшенный дворец на Вышгороде, то есть на Старокиевской горе, за городом терем на торговой площади круглая башня, которая могла сохранить от пожаров и нашествий городскую казну. Мощная держава, в которую превратила свои владения Ольга, привлекала внимание иностранных торговцев. В Киев привозили свои товары немцы, датчане, шведы, греки и многие другие. Со временем Ольга задумалась об укреплении авторитета ее страны перед великими соседскими державами, в первую очередь перед Византией. Если раньше для Византии Русь была тем местом, откуда приходили с набегами князья, то Ольга решилась доказать царьградским василевцам, что ее княжество достойно встать в один ряд с любым государством мира. Как отмечает жития, в это же время она, мучимая душевными терзаниями о смысле своей жизни, все чаще стала прислушиваться к проповедям христианских священников, наезжавших в Киев с греческими купцами. Возможно, и интерес к христианской религии, помимо политических вопросов, заставил Ольгу отправиться с посольством в Константинополь. Считается, что около 957 года Ольга во главе большого более 100 человек посольства прибыла в Царьград, где намеревалась заключить с императором торговые и военные договоры, а также сосватать своему подрастающему сыну жену из императорского дома. После долгого, по всей видимости, весьма оскорбительного для города и княгини ожидания, ее с почетом принял император Константин. Все договора были заключены, однако о браке царевны с русским князем Константин говорить наотрез отказался. Слишком незнатным был потомок Рюрика для василевцев из Царьграда. Зато, по преданию, сам император воспылал страстью к русской княгине. Он будто бы даже посватался к ней, очарованный ее красотой и мудростью. Ольга, со свойственным ей умом, отвечала: «Я язычница, ты же христианин. Негоже нам вступать в брак. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». Ольга приняла крещение. Таинство совершил над нею сам патриарх Феофилакт, а император Константин стал ее восприемником от купели. В крещении Ольга получила имя Елены в честь святой равноапостольной императрицы Елены, матери святого Константина, которая обрела крест Господень. Согласно летописям, после обряда патриарх сказал: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков, до отдаленнейших потомков твоих». Она же склонила голову и стояла, словно губа напояемая, внимая учению, и, поклонившись патриарху, промолвила: «Молитвами твоими, владыка, да сохранена буду от сетей вражеских». Император снова предложил Ольге вступить в брак. Однако та ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это, ты сам знаешь». И ответил император: «Перехитрила ты меня, Ольга». Скорее всего, это лишь легенда. Император Константин был женат, да и Ольга была уже в довольно преклонных летах. Скорее всего, она приняла крещение, потому что сама искренне хотела стать христианкой, и это решение не было ни спонтанным, ни принятым ради каких-то целей, а глубоко продуманным и выстраданным. По некоторым данным, во время визита в Константинополь в свите Ольги был христианский священник, из чего можно сделать вывод, что она уже была крещена. Хотя, возможно, священник сопровождал греко-христиан из свиты княгини. Несмотря на оказанные почести и принятое от самого патриарха святое крещение, исходом посольства Ольга осталась недовольна. Об этом свидетельствует ответ, который Ольга дала византийским послам, прибывшим в Киев просить обещанную по договору военную помощь. «Если ты также постоишь у меня в почаянии, как я в суду, то тогда дам тебе вой в помощь». Возможно, именно поэтому священников для Киева Ольга, желавшая нести свет христианской веры своим подданным, решила просить не в Царьграде, а в Германии. В те времена различия между западной и восточной ветвями христианской церкви еще не привели к окончательному их разрыву, и христианскую миссию в Киеве возглавил епископ Либуций из Майнца. Обретя новую веру, Ольга со страстью и упорством взялась за обращение своих земель. Она строила храмы, при ней были основаны церкви святителя Николая и святой Софии в Киеве, Благовещение Пресвятой Богородицы в Витебске, святой Живоначальной Троицы во Пскове. Этот храм Ольга возвела после видения, которое было ниспослано ей на берегу реки Великой, три светоносных луча с неба, символизировавшие Святую Троицу. Только родной сын Ольги, князь Святослав, отказывался принимать христианскую веру, как не уговаривала его мать. По свидетельству летописцев, он сам был не прочь, но боялся, что его засмеет собственная дружина, поклонявшаяся по древнему воинскому обычаю Перуну. Ссориться же с дружиной князь, почти постоянно с кем-то воевавший, позволить себе не мог. Но ежели кто сам решал креститься, то князь не препятствовал этому, хотя и позволял себе, по словам летописи, насмехаться. Он уже давно вошел в возраст и правил самостоятельно, однако большую часть времени Святослав проводил в походах. Как говорит повесть временных лет, когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В его отсутствие княжеством по-прежнему правляла Ольга, а когда сын возвращался, проводила время за рукоделием и воспитанием внуков. У Святослава было трое сыновей, из которых, по словам летописей, Ольга больше всего любила младшего, незаконного Владимира, будущего великого князя-крестителя Руси. Семена веры заронила в нем бабушка, княгиня Ольга. В 968 году, покуда Святослав был в военном походе, на Киев напали печенеги. Они окружили город, в котором находились Ольга с малолетними княжичами. Княгиня руководила обороной города, что было весьма нелегко. Почти все воины ушли вместе со Святославом. Лишь чудом удалось известить Святослава. Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою землю покинул. А нас чуть было не взяли печенеги и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то захватят нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери и детей своих?» Бросив все, Святослав помчался на выручку родному городу и снял осаду с Киева, жители которого уже начинали изнемогать от голода. Едва освободив город, князь стал собираться в новый поход. Однако Ольга сказала: «Видишь, я больна. Куда хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». Через несколько дней княгиня Ольга скончалась. Согласно летописи, это произошло 11 июля 969 года. Согласно своей последней воле, Ольга была похоронена без тризны, по христианскому обряду. Позже ее внук, князь Владимир, повелел перенести ее мощи в построенную им десятинную Успенскую церковь. Мощи были упокоены в каменном саркофаге, и через окошко в крышке можно было наблюдать ее нетленное тело. Причем, по свидетельству летописцев, истинно верующим было видно не только лицо святой княгини, но и изливающееся от него сияние. «Иже с верою придет, отворится оконце, и видит честное тело, лежащее цело, и дивится чуду таковому, толика лет гробе лежащее телу неразрушившемуся. Достойно похвалы всякое тело то честное, в гробе цело, яко спя почивает». Неверующие же видели просто каменный саркофаг. В повести временных лет о княгине Ольге сказано: «Была она предвозвестницей христианской земле, как деница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светила среди язычников, как жемчуг грязи. Были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением». Княгиня Ольга чтится христианской церковью как равноапостольная. Подобной чести, кроме нее, удостоены лишь четыре женщины за всю историю христианства. Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами русской традиции 11 июля по юлианскому календарю, а католическими и другими западными церквами 24 июля по григорианскому. Она считается покровительницей вдов и новообращенных христиан, но также и святой заступницей земли русской.